Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. У генерал-лейтенанта сенатора Андрея Михайловича Бороздина было две очаровательные дочери – Машенька и Катенька. И так получилось, что обе барышни влюбились в героев войны 1812 года. Старшая Мария решила выйти замуж за будущего декабриста Иосифа Поджио, штабс-капитана русской императорской армии, старшего брата декабриста Александра Поджио, а младшая Екатерина – за будущего декабриста Владимира Лихарева. Отец выступал против брака старшей дочери, поскольку Иосиф Поджио был итальянского происхождения, католик, и к тому же вдовец с четырьмя детьми. Но Мария осталась непреклонна и пошла против воли отца. В 1825 году в имении отпраздновали обе свадьбы, и наступили счастливые для обеих дочерей времена. Но счастье молодых семей длилось, увы, недолго. Уже через год после свадьбы Владимира и Иосифа арестовывают за активное участие в декабристском движении и этапируют в Санкт-Петербург. Иосифу дают 11 лет каторги, а Владимиру 4 года. Мария, когда арестовали ее мужа, уже была беременна сыном, и она порывалась, как и ее подруга, княгиня Мария Волконская, последовать за своим мужем в Сибирь. Но отец ее не пустил. Он едет в Санкт-Петербург и втайне от дочери, используя все свои связи, добивается, чтобы Иосифа Поджио вместо отправки в Сибирь, чтобы дочь все-таки туда не сбежала вслед за ним, заключили в Шлиссельбургскую крепость, в каменный гроб, без права переписки, и чтобы все сведения о нем были стерты и исчезли. Впоследствии Мария родила сына, Льва Поджио. О нем сохранилась скудная информация. Известно лишь то, что он вырос и в 1847 году служил в Новомиргородском уланском полку. В 1862 году в чине штаб-ротмистра был мировым посредником в Чигиринском уезде Киевской губернии. Род Иосифа Поджио не пресекся и прослеживается до нашего времени. Младшая из дочерей Екатерина недолго горевала из-за ареста мужа, и в 1836 году, воспользовавшись указом Николая I о том, что жены декабристов официально считаются вдовами, повторно вышла замуж за местного помещика. Узнав об измене жены, Владимир Лихарев, находившийся в то время на поселении, в отчаянии подает прошение отправиться добровольцем на Кавказскую войну. Он ищет смерти и находит ее. По воле судьбы его неверная жена ненадолго пережила своего первого мужа и вскоре умерла от чахотки в Симферополе. А вот Мария ждет. Она ждет Иосифа Поджио долгие 8 лет. Пишет прошение, ищет своего мужа. Она абсолютно не знает, что его судьбой так жестоко распорядился ее собственный отец. Отец, в виде страдания дочери, винится перед ней, рассказывая о том, где и почему оказался ее муж, и что она сама виновата в его страшной судьбе, потому что ослушалась родителя. Он уговаривает Марию воспользоваться указом Николая I и повторно выйти замуж, чтобы спасти мужа от неминуемой смерти в одиночной камере. За благоразумный, по мнению отца, поступок он обещает ей ослабить условия содержания каторжника и содействовать, чтобы Иосифа Поджио из Шлиссельбургской крепости отправили на поселение. В 1834 году Мария из любви к своему супругу дает согласие и выходит замуж за друга семьи, все эти 8 лет бывшего рядом, Александра Ивановича Гагарина, адъютанта графа Воронцова. В этом же году Иосифа Поджо выпускают из одиночки и направляют на поселение под Иркутск. Он выходит из Шлиссельбурга глубоко больным человеком. Он очень надеется увидеть свою жену, которую любит все эти годы. Его ожидания оказываются напрасны. Знакомые всячески скрывают настоящее положение дел, и о повторном замужестве его законной супруги он узнает только перед самой своей смертью в Иркутске в доме Волконских. К тому времени отец Марии, Андрей Михайлович Бороздин, уже глубоко больной человек с огромными долгами, которые выкупает его зять, князь Гагарин, и дочь Мария. Его жизнь в 1838 году обрывает обыкновенная простуда. С выкупленными долгами к Марии переходит роскошное имение отца, за благоустройство которого берется ее муж Александр Гагарин. Вскоре граф Михаил Семенович Воронцов назначается наместником на Кавказ и отправляется в Тифлис. За ним едет и Гагарин с супругой. Далее события разворачиваются на Кавказе. Влажный климат не подходит Марии, она там много болеет, а когда в 1848 году узнает о смерти своего первого мужа, совсем угасает. Ведь она продолжает хранить любовь к нему. Убитая горем, она будто уже и не борется с болезнью, и, пережив своего любимого Иосифа всего на год, умирает. Александр Иванович Гагарин 4 года вдовствует, но затем делает предложение руки и сердца 21-летней представительнице древнего княжеского грузинского рода Тасо Арбелиани. На то время ему 56 лет. Прекрасная тифлиска дает согласие и становится Анастасией Давидовной Гагариной. Разница в 35 лет мало смущает молодоженов. Как тогда говорили в Тифлисе, она отказала всем местным ухажерам и дождалась своего русского князя. На то время Александр Иванович Гагарин становится генерал-губернатором Кутаиси. У него возникает конфликт с последним независимым князем Сванетии Константином Дадешкилиани, добровольно отказавшимся от своей власти при переходе Сванетии в состав России. Дадешкилиани попросил у Гагарина, как у губернатора, разрешение вернуться в Сванетию для приведения в порядок домашних дел. Гагарин отказал ему в этом, и между мужчинами вспыхнула ссора. Горячий нрав Дадешкилиани становится виной страшной трагедии. Он кинжалом смертельно ранит Александра Гагарина, его телохранителя, и убивает 2 чиновников, пытавшихся защитить своего начальника. За это Константин Дадешкилиани был арестован, отдан под военный суд, расстрелян и захоронен в позорной яме. В течение 4 дней Александр Иванович Гагарин уходил из жизни. Их счастливый брак с Анастасией Гагариной длился всего 4 года. От этого брака у нее осталась маленькая дочь. Мать Анастасии Гагариной, Манана Арбелиани, всячески старается сосватать свою дочь во второй раз, но Анастасия остается верна покойному мужу. Она берет с собой управляющего, дочь и навсегда переезжает в Крым, в Кучук-Ламбатское имение, доставшееся ей от супруга. Здесь она разбивает большой Александро-Невский сад и живет мечтой, которая родилась у них с мужем в счастливые годы жизни – построить настоящий рыцарский замок. Но судьба уготовила Анастасии еще одно жестокое испытание. В 11 лет от костного туберкулеза умирает дочь, единственная наследница Гагариных, и Анастасия остается одна. Она живет в имении 30 лет, замуж больше не выходит и все это время мечтает о замке в память о своем муже, строительство которого стало бы данью ее любви к нему. Строительство замка длилось 5 лет. Материалы для него завозились в основном из-за границы. 3 этажа дворца венчает остроконечная крыша, украшенная шпилем с обозначением сторон света. У главного входа на стене 2 рыцаря держат щит с изображением родового герба князей Гагариных, в котором добавлен один элемент – кабан, идущий от пустого дуба. Он не нашел желудей, что символизирует угасший род. На гербе надпись по латыни «В древности сила». Строительство прекрасного замка в средневековом стиле завершается в 1907 году. Анастасия Гагарина любуется им с мыса Плака, и спустя полгода, в возрасте 77 лет, княгиня умирает, выполнив свое обещание погибшему мужу, воплотив в жизнь их совместную мечту.
Могу быть мещанином, есть и спать по-свински, пить запоем.
Прошу, пожалуйста, без намеков.
Да никто не намекает. Какой у вас невозможный характер.
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
Новости дня.
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18 часов 10 минут.
Новости дня. Вы узнаете первыми.
Слушайте детские передачи на Радио России. «Серебряный колокольчик» и «Солнечный зайчик». В первую и третью субботы месяца в 10 часов 10 минут утра.
В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. В падении нравов нынешнее общество обвиняют частенько все, кому не лень. Но и век назад, как ни странно, в Петербурге говорили, что времена рыцарского отношения к даме канули в лету. Блюстители нравственности, в основном из журналистов и писателей, сетовали – улица испортилась и развратилась. За кем только не приходится надзирать. И за хулиганами, и за школьниками, и за представительницами древнейшей профессии, и за ловеласами. В конце 1911 года петербургский градоначальник генерал Драчевский даже издал приказ об усилении надзора за мужчинами, позволяющими себе преследование женщин на улице. Судебная хроника тех лет сохранила немало примеров, считавшихся вызовом общественной нравственности. Однажды британская подданная госпожа Томпсон прогуливалась по Большому проспекту петербургской стороны и вела на цепочке собаку. У одного из магазинов дама остановилась, и в то же время из магазина вышел некто Левин. Увидев даму с собачкой, господин Левин тут же во всеуслышание заявил, что собака принадлежит ему. Он решительно взял за руку госпожу Томпсон и предложил ей пройти в полицейский участок. И тем самым совершил вопиющую ошибку. Трогать за руку незнакомую даму без ее на то разрешения нельзя никоим образом. Господина Левина даже привлекли к судебной ответственности. Ни больше, ни меньше за самоуправство. Правда, мировой судья, у которого дело слушалось в первой инстанции, не нашел в его действиях состава преступления и вынес оправдательный приговор. Однако истица добилась повторного рассмотрения дела, и столичный мировой съезд доказал самоуправство господина Левина и приговорил его к аресту на 5 суток. В судебной хронике 1910 года описывается еще такая курьезная история. Некая госпожа Витгоф отправилась со своей приятельницей в пассаж на Невском проспекте за рождественскими покупками. В предпраздничной сутолоке у входа в пассаж госпожа Витгоф почувствовала вдруг, что кто-то взял ее под руку. От испуга она чуть не упала в обморок, а ее спутница, увидев, как неизвестный им господин позволяет себе вольности, стала оттаскивать подругу в сторону, громко награждая незнакомца нелестными выражениями «нахал», «хулиган» и тому подобное. Эта история также закончилась не лучшим образом для незадачливого Дон Жуана. Его заставили пройти в полицейский участок, где установили личность дворянина по фамилии Черкас. Мировой судья приговорил господина Черкаса к аресту. Ему инкриминировались бесстыдные, соединенные с соблазном, действия в публичном месте. Правда, позднее обвиняемому удалось добиться, чтобы мировой съезд изменил формулировку обвинения и усмотрел не бесстыдное, а только непристойное поведение. В конце 1911 года градоначальник издал приказ о борьбе с ловеласным злом. И чинам полиции вменялось в обязанность не только задерживать уличных нахалов, но и принимать все меры для возбуждения против них судебного преследования. Бедные петербургские дон-жуаны! Ваш благородный пыл будет отныне охлаждаться камерами полицейских участков и мировых судей», – иронизировал знаток женского вопроса тех лет журналист Никитин. А вот писательница Гриневская, а с ней, кстати, были солидарны и многие ее читательницы, сомневалась в правильности решения властей. Она писала: «Иногда желание познакомиться с поразившей своей наружностью женщиной может быть как бы рефлекторным. И если оно выражено в искренней, самой деликатной форме, то обиды в этом я лично не вижу. А и действительно, как же быть с любовью с первого взгляда?» Амурные истории прошлого вместе с вами, друзья, вспоминала Ольга Клименкова.